Российская летопись.
В эфире 152-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске роман «Большой карман». Каштанка Чехова. Рождественская история. История песни «В лесу родилась елочка». Рождественский рассказ Аркадия Аверченко. В декабре 1783 года скончался граф Роман Илларионович Воронцов. Генерал-аншеф, сенатор, Владимирский, Пензенский и Тамбовский генерал-губернатор. Видный деятель масонства, брат канцлера Михаила Илларионовича Воронцова, отец Екатерины Дашковой, директора Санкт-Петербургской императорской академии наук и Елизаветы Воронцовой, фаворитки императора Петра III. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Екатерина II в свое время выпустила манифест о лихоимстве, призванный искоренить казнократство и мздоимство. Императрица, воспитанная в духе французских просветителей, полагала, что человека можно изменить. Но, как известно, люди не меняются. Даже приближенные Екатерины открыто говорили ей: никакие манифесты не уничтожат сложившуюся годами систему. И самое интересное, именно при Екатерине расхищение государственной казны достигло невиданного размаха. Говорят, что среди тех, кто приложил к этому руку, был Роман Илларионович Воронцов, которому современники даже дали прозвище «Роман Большой Карман».
Он происходил из небогатого дворянства, выдвинулся и разбогател лишь благодаря своей дочери Елизавете, которая стала фавориткой императора Петра III. Но счастье продлилось недолго. После свержения Петра Воронцов попал в опалу, был выслан из столицы. Но все-таки позднее Екатерина назначила его Владимирским генерал-губернатором. Воронцов считался опытным администратором. Говорили, что он поборами и лихоимством довел веренные ему губернии до крайнего разорения, за что и получил прозвище «Роман Большой Карман». Однажды Воронцов пышно праздновал свои именины. Вдруг во время пиршества прибывает курьер от императрицы с пакетом. Воронцов с плохо скрываемой гордостью бросает многочисленным гостям: «Вот и матушка-государня меня не забывает». Открыли пакет, а в нем огромный и пустой кошелек. Впрочем, скорее всего, это выдумка злопыхателей. Да, Воронцов наверняка участвовал в каких-то нечистоплотных финансовых делах, а кто из губернаторов тех, да и последующих времен этим не занимался. Тем более, что никаких документальных подтверждений, что прозвище «Роман Большой Карман» Воронцов получил именно за лихоимство, не существует. Напротив, его считали добросовестным и умелым генерал-губернатором. А обидное прозвище «Большой карман» вполне могло возникнуть как следствие деятельности графа Воронцова в вольном экономическом обществе. В своих статьях он указывал пути к смягчению нравов крестьянства, а также, ссылаясь на собственный пример, предлагал помещикам организовывать в деревнях годовые запасы хлеба на случай неурожая. Эти мудрые советы Воронцова запасать продукты вполне оправдывают прозвище «Большой карман».
Справедливости ради стоит отметить, что в те времена, как и в другие, было немало честных людей. Некий петербургский чиновник служил на должности, которая в те времена обогатила бы всякого. Но он по собственной честности не нажил ничего и вышел из службы чист и беден. Его представили к пенсиону. Екатерина II с некоторой иронией заметила, что этот чиновник, конечно же, сберег что-нибудь из своих экстраординарных доходов. Однако императрице доложили, что он формально ничего не имеет. «Или он дурак», — отвечала она, — «или честнейший человек. И в обоих случаях имеет надобность в пособии». И подписала указ о пенсии.
Обер-секретарь Сената Северин часто приносил во дворец портфель с бумагами генерал-прокурора князя Вяземского. Раз в дождливый и ветреный день Северин проходил по Дворцовой набережной под зонтиком. Екатерина II, увидев его в окно, спросила: Почему этот сенатский чиновник идет пешком в такую ненастную погоду? Кто-то из придворных доложил императрице, что это честнейший из обер-секретарей, а потому и небогатый. В тот же вечер Северин был в клубе. Вдруг его вызывают в приемную комнату. Он выходит и встречает гоффурьера, который подает ему толстый пакет со следующей собственноручной надписью императрицы. «Нашему обер-секретарю Сената Северину 5000 рублей на экипаж». В царствовании Екатерины II хранителем Эрмитажа состоял надворный советник Александр Иванович Лужков. Императрица весьма уважала его, оказывала полную доверенность и всегда без расписок присылала к нему куски драгоценных металлов, редкости и тому подобное. Раз, посетив его отделение и осматривая шкафы, императрица по рассеянности заперла их и положила ключи в карман. Лужков этим обиделся, на другой же день отправился к государыне и просил доложить о нем. Его тотчас впустили. «Что тебе надобно, Александр Иванович?» – ласково спросила Екатерина. «Увольнение от службы, Ваше Величество», – отвечал он. «Что это значит?» – с удивлением спросила государыня. «Я, Ваше Величество, дорожу моей честью, всегда пользовался вашим добрым обо мне мнением, а вчера приметил, что вы начали меня подозревать и первый раз взяли к себе ключи. После этого я ни при вас, ни при других местах служить не намерен». «Помилуй, Александр Иванович», – успокоила его Екатерина. «Я это сделала по ошибке, без всякого намерения. Извини меня, вот тебе ключи, не оскорбляйся». Лужков после кончины императрицы представил наследнику Павлу I не записанного в книгах золота и серебра на 200 с лишним тысяч рублей и вышел в отставку. Император Павел знал, что Лужков крайне стеснен в средствах, поэтому наградил его большой пенсией. 25 декабря 1887 года в газете «Новое время» был опубликован рассказ Антона Павловича Чехова «В ученом обществе», позже названный «Каштанка. Рождественская история».
Молодая рыжая собака, помесь такса с дворняжкой, очень похожая мордой на лисицу, по кличке Каштанка, потеряла своего хозяина, столяра Луку Александровича. Она пытается найти его след, но безуспешно. Ее подбирает случайный незнакомец, оказавшийся клоуном. Каштанка от него получает новую кличку «Тетка». В доме клоуна она знакомится с другими животными – гусем Иван Ивановичем, котом Федором Тимофеевичем и свиньей Хавроньей Ивановной. Клоун мистер Жорж учит собаку разным цирковым трюкам. Но дебют сорвался. Во время представления в цирке Каштанка узнает Луку Александровича и его сына Федю и с радостным лаем бросается к ним. Так она обретает прежних хозяев.
Существует несколько версий истории рассказа. Например, знаменитый дрессировщик Владимир Дуров рассказывал: «Эта история случилась со мной. Это я нашел Каштанку. Я ее дрессировал и выступал с ней. Я же и рассказал про нее Антону Павловичу Чехову». Кстати, у Дурова была ученая свинья, любимица публики, которая пляшет, хрюкает по команде, стреляет из пистолета и, не в пример прочим московским хрюкалам, читает газеты. Об этом писал Чехов в «Осколках московской жизни», как и о дрессированном гусе в цирке Соломонского. А кот Федор Тимофеевич жил у Чеховых. Впрочем, Гилеровский в книге «Москва и москвичи» вспоминал, что рассказ «Каштанка» написан по сообщению артиста Васи Григорьева, который бывал у Чехова, а тот записывал его меткие выражения и однажды услышал от него рассказ о собаке, попавшей в Тамбове в цирк. А Ефимьев, товарищ Чехова, вспоминал, что писатель описал собаку хозяина столяра, у которого они жили в Крыму. В общем, каштанок, получается, было много, а рассказ один. Ну что можно на это сказать? Словами пьяненького Луки Александровича: «Ты, каштанка, недоумение. Насекомое существо и больше ничего. Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра». А сейчас рассказ о самой известной новогодней песенке и о ее авторах.
Имя поэтессы Раисы Адамовны Кудашевой ныне не очень известно, однако одно из ее произведений знают все – стихотворение «Елка». «В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была». Раиса Адамовна происходила из древнелитовского княжеского рода Гидроиц. После гимназии работала гувернанткой у князя-вдовца Кудашева и со временем сама стала княгиней. Потом работала учительницей, а в советское время – библиотекарем. В молодости печаталась главным образом в детских журналах. Всего Кудашева опубликовала около 200 песенок и стихов, рассказов и сказок. А в 1903 году она написала самое известное свое стихотворение «Елка». 2 года спустя к нему написал музыку ученый Леонид Карлович Бекман. Мелодия стала его подарком ко дню рождения своей дочери. Причем он не имел музыкального образования, играл на фортепиано по слуху, но легко импровизировал и превосходно пел. Мелодию переложила на ноты его жена, пианистка Елена Бекман-Щербина. Песня вмиг стала популярной, однако после революции Рождество и Елка, и Дед Мороз, которого придумал князь Владимир Федорович Адоевский, оказались под запретом.
Впервые Дед Мороз появился в 1840 году в сборнике сказки дедушки Иринея. В нем есть сказка «Мороз Иванович». Это первая литературная трактовка фольклорного образа Деда Мороза. Мороз Иванович живет в ледяной стране, вход в которую открывается через колодец. Но не он приходит к детям, а дети к нему. Хотя он также добр, щедр и справедлив, как и всем известный новогодний персонаж. А в 1920-е годы большевистский поэт Демьян Бедный напишет: «Под Рождество Христово в обед старорежимный елочный дед с длинной-предлинной такой бородой, вылитый сказочный Дед Мороз, с елкой под мышкой саночки вез, санки с ребенком годочков 5. Советского тут ничего не найти». В советский обиход Дед Мороз со Снегурочкой и елкой вернулись в канун 1936 года, а инициатором этой сказочной метаморфозы стал Павел Петрович Постышев. Сразу замечу, в годы сталинских репрессий Постышев был одним из высших партийных функционеров на Украине. Сначала подписывал списки обреченных, а потом и сам угодил в такой список. В 1939-м его расстреляли. А за несколько лет до этого, 28 декабря 1935 года, в газете «Правда» было опубликовано письмо за скромной подписью «П. Постышев». Автор предлагал читателям: «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». В дореволюционное время буржуазия всегда устраивала на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей-богатеев. Почему мы лишаем этого прекрасного удовольствия ребятишек советской страны? Кто запретил елку? Скромный автор полагает, что какие-то левые загибщики. Именно они ославили Новый год. Но это нужно немедленно исправить. Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей в школах, детских домах, во дворцах пионеров, в детских клубах и театрах. Везде должна быть детская елка. Не должно быть ни одного колхоза, где бы правление вместе с комсомольцами не устроило бы накануне Нового года елку для своих ребятишек. Горсоветы, председатели районных исполкомов, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской елки для детей нашей великой социалистической родины.
Как вы догадываетесь, скромное письмо за подписью П. Постышев никак не могло появиться в главном печатном органе страны без соответствующего одобрения в самых верхах. Реакции общественности на письмо в «Правде» долго ждать не пришлось. Вскоре ЦК комсомола принимает постановление о проведении вечеров учащихся, посвященных встрече нового 1936 года. Рабочим поручают вязать мешки с подарками для детей, а лесхозам срочно рубить елки. Уже в 1937 году издательство «Учпедгиз» выпустило методичку «Елка». Там было расписано все, что касается, как весело встретить Новый год. Буквально до мелочей. Отдельные статьи были посвящены елке в детском саду и отдельно в школе, елке в Доме союзов и песням и музыке на утренниках, а также тому, как должен выглядеть театр кукол на елке и как делать новогодние игрушки своими руками. Презентуя методичку «Елки», нарком просвещения Андрей Бубнов, который, кстати, вскоре будет расстрелян, разъяснил согражданам, что новогодняя елка должна быть праздником радостного и счастливого детства, о котором заботится лично товарищ Сталин.
Дальше больше. Стали устраиваться елки в Кремле. Тогда же вновь разрешили петь старорежимную песенку про елочку, тем более, что она была идеологически правильной. В ней не упоминается Рождество. Стихотворение было вновь переиздано перед самым началом войны, в 1941-м, в сборнике «Елка». Вспомнили и про автора, Раису Адамовну Кудашеву. Бывшую княгиню даже приняли в Союз писателей СССР. А во время войны с ней случилась почти рождественская история. Поэтесса жила бедно, недоедала, хотя и писателям полагались пайки. И Кудашева тоже решила попросить для себя паёк у всесильного главы Союза писателей Александра Фадеева. Записалась к нему на прием. Один из очевидцев увидел, как дверь к Фадееву вошла незнакомая старушка. Состоялся следующий разговор. «Вы по какому списку?» «Молчание». «Вы прозаик или поэт?» – втолковывает Фадеев. «Я, собственно, написала одно стихотворение», – бормочет старушка. Фадеев удивился. «Какое?» «В лесу родилась елочка». И тут, казалось, непробиваемый глава Союза выскочил в коридор и закричал. «Вы знаете, кто это? Вам этого не понять! Вы слишком молоды!» И старушка получила все по высшему разряду. По результатам недавних опросов, текст песни «В лесу родилась елочка» занял 29-е место в топ-100 самых популярных в России стихотворных строк, включающим в числе прочего русскую и мировую классику. А в декабре 2002 года на гала-концерте «Мир встречает Рождество в Москве» песню «В лесу родилась елочка» спели звезды мировой величины Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Эмма Шаплин и Сиссел.
И в заключении программы «Инквизиция» – рождественский рассказ сатирика Аркадия Тимофеевича Аверченко. О нем мы рассказывали в уходящем году.
«Скоро Рождество. Племянники пришли ко мне с требованием купить и нарядить елку, а мне лень. Я гляжу на них сверху вниз, и не потому, чтобы я их презирал, а просто я выше их, хотя и сижу в кресле. Лилия высотой не более аршина, Котька вершка на два выше. Каждый из них упирается обеими руками о мое колено, и оба, не мигая, глядят мне в глаза. «А я у Шуры книжку видел», — сообщает Котька и умолкает, ожидая, чтобы я спросил, какую. «Какую?» «Называется «Мальчик у Христа на елке». «Да, неопределенно мычу я». Молчание. Лилия решает поддержать брата. «А я стихи новые знаю». «Какие?» «Обыкновенно около нее нужно работать целый час, чтобы вытянуть хоть какие-нибудь стишонки. Но тут она прорывается сразу. У нашей елки иголки-колки». «Так-с», — говорю я, — «стишки хоть куда? А это, знаешь, зима, крестьянин торжествуя». Но такой оборот разговора обоим не выгоден. «Мы это знаем. Слушай, дядя, а бывают елки выше потолка?»
«Бывают».
«А как же тогда?» «Ну как, делают дырку в потолке и просовывают конец в верхний этаж. Если там живут не дураки, они убирают просунутый конец игрушками, золочеными орехами и веселятся напропалую». Котька задает многозначительный вопрос. «А кто живет этажом ниже нас? У них есть дети?»
«Не знаю. Кажется, там старик какой-то».
«Жаль». «А знаешь что?» – неопределенно говорит Котька. «Я на Рождество буду слушаться». «И я!» – ревниво кричит Лиля. «Важное кушанье!» – пожимаю я плечами. «Вы всегда должны слушаться». Котька, казалось бы, бесцельно сообщает. «У наших соседов, говорят, нынче елка будет». «Не соседов, а соседей». «Ну, пусть соседей, но елка-то все-таки будет». Положение создается тягостное. «Знаете, и от елок иногда радости мало, говорю я. Вон у одних моих знакомых тоже как-то устроили елку,
а свечка одна горела-горела, потом покосилась, да кисейную гордину и подожгла. Как порох вспыхнул дом. 8 человек сгорело. Елку нужно посередине ставить. Рази к окну ставят, замечает многоопытная Лиля. Посередине, горько усмехнулся я. Оно и посередине бывает тоже не сладко. В одном тоже вот знакомом доме, у Петровых, так у них поставили елку посередине, а она стояла, да как бухнет на пол, так одну девочку напополам. К моему удивлению, этот ужасный случай не производит никакого впечатления. Подставку нужно было делать больше и тяжельше, тогда и не упадет елка, деловито сипит Котька. На подставке одной далеко не уедешь, возражаю я. Главная опасность – это хлопушки. Знавал я такую одну семью. Да, тоже Петровы. Так вот, один из мальчуганов взял хлопушку, поднес к глазам, дернул где следует. Бац! Мы все трое замолкаем и думаем каждый о своем. А я вот тоже знаю семью, вдруг начинает задумчиво Лиля. Ихняя фамилия Курицыхины. И тоже, когда было Рождество, так ихний папа говорит: «Не будет вам завтра елки». Завтра они легли спать днем, и ихний папа тоже лег спать. Все спят, потому что елки нет и делать нечего. А воры видят, что все спят, забрались и все покрали. Ну, проснулись они, понятно, и плакали все. «Это, наверное, был такой случай?» – недоверчиво спрашиваю я. «Да», – не совсем убежденно отвечает Лиля. «Значит, если я не устрою елки, к нам тоже заберутся воры?» «Заберутся!» – таинственно шепчут оба. «А если вы не ляжете спать в это время?» «Нет, мы ляжем!» Дальше терзать их жалко. Не желая, однако, сразу сдать позицию, я задаю последний вопрос. «А вы какую бы хотели елку? Зеленого цвета или розового?» «Зеленую». «Ну, раз зеленую, тогда можно, а розовую уж никак нельзя». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».